Putov. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Главные темы этого выпуска. Полный вывод израильских войск из Южного Ливана начнется только после дислокации у Ливано-израильской границы миротворческих сил ООН. Иркутские операторы связи становятся посредниками между спецслужбами и своими клиентами. Начало августа, пора зачислений в высшие и среднеспециальные учебные заведения. Как выясняется, бюджетное место не всегда гарантирует бесплатное обучение студента. Кроме этого, традиционные новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение. Во вторник израильские войска начали выходить из Южного Ливана. Однако полный вывод израильских войск начнется только после дислокации у Ливано-израильской границы миротворческих сил ООН, к которым потом присоединятся 15-тысячные силы национальной армии Ливана. Задача этих сил – обеспечить соблюдение перемирия, которое вступило в силу в понедельник, согласно резолюции Совета Безопасности ООН. Репортаж Равшана Гусейнова из Израиля.
Начальник Генштаба армии обороны Израиля генерал-лейтенант Дан Халуц заявил, что израильские войска покинут территорию Ливана в течение 10 дней при условии соблюдения соглашения о прекращении огня, а также размещения многонациональных сил. Генерал считает, что в результате политических процессов и действий израильских военных в Южном Ливане ситуация в сфере безопасности скоро изменится, как изменится и сама группировка Хизбуллах. Нанесен значительный урон Хизбуллах, которая вдруг стала соблюдать перемирие. Хизбуллах понесла значительные потери в живой силе и военной мощи, потеряла много оружия и ракет, подорван ее авторитет в Ливане и во всем мире. По сообщениям, подразделения ливанской армии начнут дислокацию на территории Южного Ливана между рекой Литания и Ливано-Израильской границей уже 17 августа. Ливанские военные готовятся занять позиции, на которых в настоящее время находятся израильские войска, но только после того, как их примут миротворцы ООН. Министр обороны Ливана Элиас Аль-Мур заявил ранее, что войска не будут разоружать Хизбуллах. Разоружение Хизбуллах – одно из основных требований Израиля, а согласно резолюции ООН 1701, единственными вооруженными силами в Южном Ливане могут быть войска ООН и самого Ливана. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни заявила во вторник, что операция в Ливане не может считаться завершенной до тех пор, пока похищенные террористами солдаты не вернутся домой. «Сегодня мы добиваемся освобождения похищенных солдат», — сказала Ципи Ливни. Речь идет о похищенных 12 июля боевиками Хизбуллах Эльдаде Регеви и Эхуди Гольдвассере. Несмотря на все усилия Израиля, в резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН не включено прямое требование об их освобождении. Между тем, министр обороны Амир Перец считает, что в ситуации, создавшейся в результате войны в Ливане, перед израильской дипломатией открываются широкие перспективы. «Наши враги поняли, что силы им с Израилем не справятся. Мы добились политического урегулирования и создали новую ситуацию в Южном Ливане. Мы надеемся, что на севере надолго воцарились мир и спокойствие». По словам Переца, теперь необходимо возобновить переговоры с палестинцами, с ливанцами, а также готовить почву для диалога с сирийцами. Напомню, что накануне президент Сирии Башар Асад заявил, что война в Ливане еще раз доказала, что с Израилем можно говорить лишь на языке силы, отметив, что политическими или любыми другими путями Сирия обязательно вернет себе голландские высоты, оккупированные Израилем. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Паспортные данные, прописка, фактическое место проживания, подобный набор сведений о каждом сотруднике, имеющем доступ к рабочему телефону, обязывают отныне предоставить руководителей всех иркутских фирм и организаций их операторы связи, которые, в свою очередь, передадут базы данных в правоохранительные органы. Станет ли после этого эффективнее борьба силовиков с терроризмом? Разобраться пытался Виталий Камышев.
Иркутские связисты дружно взяли под козырек и в правомочности своих действий не сомневаются. Вот что сказал в эфире иркутской телекомпании «Аист» заместитель директора по коммерческим вопросам иркутского филиала компании «Сибирьтелеком» Дмитрий Прис.
Я не думаю, что будет какое-то непонимание. Возможно, конечно, какие-то отказы будут, но мы просто вынуждены будем подать в соответствующие органы, что вот данное юридическое лицо отказалось предоставлять информацию, что они будут делать потом, я, честно говоря, не знаю.
Уведомления с просьбой предоставить информацию о сотрудниках уже направлены во все иркутские предприятия и учреждения. На основе полученной информации будет создана база личных данных, которая будет передана в правоохранительные органы. Обновляться списки будут ежеквартально. Декларируемая цель столь интересного нововведения – повышение эффективности борьбы с терроризмом и усиление мер по обеспечению безопасности граждан. Между тем, получается, что конкретного факта преступления еще нет, а подробные сведения о частной жизни множества людей, в том числе крупных предпринимателей, лидеров общественных организаций, уже у кого-то есть. При этом, кто может гарантировать, что данные, к примеру, о фактическом месте проживания этих лиц не окажутся в руках криминальных группировок? Ведь даже понять, куда именно будет стекаться в конечном итоге эта информация, оказалось весьма нелегко. Например, в управлении ФСБ по Иркутской области, как убедился иркутский журналист Виктор Прокопьев, ничего о новшестве не знали.
Как удалось поговорить с работниками ФСБ, они ничего не знают об этом указе или постановлении, ходят и удивляются. Зато сотрудники милиции ходят радостно и говорят, что все данные будут стекаться к ним. Получается, что даже ФСБ вынуждено будет предоставить свои списки, кто может пользоваться их телефонами, сотрудникам МВД. А также вынуждено будет предоставить эти списки прокуратура и различные другие силовые структуры. Получается, что милиция снова пытается стать над обществом, над всеми областными законодательными собраниями, администрацией. Ведь, судя по всему, и они будут вынуждены подать все свои списки, кто работает, как работает.
При этом уровень безопасности граждан не возрастет, убежден Виктор Прокопьев.
На мой взгляд, это не повышает эффективность борьбы с терроризмом. Сейчас, по некоторым данным, в отделе по прослушиванию телефонов в милиции работает около 30 человек. И что такое для этих 30 человек прослушать всю область? Ведь один час расшифровки телефонных разговоров по инструкции приходится 6 часов рабочего времени оперативного сотрудника. Никто просто-напросто не сможет справиться с этим. И еще одно. Следует учесть, что за последние 10 лет телефонное прослушивание было всего лишь один раз использовано как доказательство в суде. Имеется в виду Иркутская область.
Иркутский адвокат Вячеслав Плохотнюк напоминает, что у руководителей предприятий есть пока законное право отказать в предоставлении информации о своих сотрудниках.
Не предусмотрена в законе какая-либо ответственность для фирм, которые телефонами пользуются у себя на рабочих местах, в офисах, за непредоставление, либо за, скажем так, неполное формирование телефонной компании.
Юристы не исключают, тем не менее, что ответственность за непредоставление информации все-таки может быть введена. Для этого достаточно прописать ее в договоре между предприятием и компанией, предоставляющей услуги связи. Правозащитник, член Совета Института свободы совести Михаил Ситников обращает внимание на то, что столь вопиющее, по его мнению, покушение на конституционные права граждан воспринимается иркутскими связистами и даже юристами как нечто само собой разумеющееся.
Никто не возмущается, вероятно, потому что мало кто знает. Это хорошо, что Сибирьтелеком обнародовал эти данные. А ведь что происходит в других регионах, в других городах, неизвестно. Сам факт вообще-то, само то, что происходит, на мой взгляд, откровенно антиконституционно. Ну ведь все знают, что статья 24 Конституции конкретно гарантирует, что сбор, хранение, использование, распространение информации о частной жизни без согласия частного лица не допускаются. Все знают, что органы государственной власти и местного самоуправления, должностные лица обязаны обеспечивать каждому возможность ознакомления с документами, материалами, решениями, если они как-то затрагивают его права и свободы. И если иное не предусмотрено законом, то есть если ты не сидишь под следствием и о тебе не собирают сведения. Государство проводит всероссийское мероприятие тайком. Проект федерального закона о защите личных данных граждан обсуждается нашей Думой славной, насколько известно, уже несколько лет. Вообще в российском законотворчестве в отношении прав человека все происходит по принципу «солдат спит, служба идет».
Это было мнение правозащитника Михаила Ситникова. Пока, как говорят иркутские связисты, никто из руководителей иркутских предприятий и учреждений информацию о своих сотрудниках предоставить не отказался. Виталий Камышев для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас на наших волнах краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
Япония утверждает, что российские пограничники обстреляли минувшей ночью японское рыболовецкое судно. Премьер-министры России и Украины на переговорах в Сочи договорились по вопросу о поставках газа. В Кузбассе на шахте Первомайская найдено тело третьего горняка, попавшего под завал в понедельник. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. И также напоминаю, что сегодня в 14 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, на волнах Радио Свобода, повтор программы «Американский час поверх барьеров», ее ведет ведущий Александр Генис. Российские газеты пишут сегодня о том, что в России при участии Кремля создается конкуренция партии «Единая Россия». Новая партия будет образована в результате слияния партии «Жизни», «Родины» и Российской партии пенсионеров. С публикациями прессы на эту тему знакомился мой коллега Антон Желнов.
«Единая Россия» собрала миллион членов, но не оправдала надежд Кремля, признал замруководителя администрации президента, куратор партий Владислав Сурков. Ведомости полагают, что теперь на партийном поле должен появиться не менее сильный игрок, который в перспективе сменит нынешнюю партию власти. Создать противовес партии спикера Госдумы поручено спикеру Совета Федерации. Текст стенограммы беседы замглавы администрации президента Владислава Суркова с региональным активом партии «Жизни» неожиданно появился в интернете. Беседа состоялась еще в марте. Подлинность текста ведомостям подтвердили источники в Кремле. Как следует из документа, еще весной Сурков начал поддерживать идею конкуренции Российской партии «Жизни» и «Единой России» и, не стесняясь, критиковал сложившуюся в России не без его собственного участия однопартийную систему. На мой взгляд, самым большим пороком, сложившимся в политической системе, является то, что она покоится на ресурсе одного человека и, как следствие, одной партии. Нет альтернативной крупной партии, нет общества второй ноги, на которую можно переступить, когда правая затекла. «Это делает систему неустойчивой», — рассуждал Сурков. По его мнению, в предстоящие 5 лет должна вырасти такая политическая сила, которая в какой-то перспективе может прийти на смену ныне доминирующей партии. Осваивать указанную Сурковым электоральную нишу партия Сергея Миронова начала со слияния с партией «Родина», набравшей на думских выборах почти 9% голосов. А вчера председатель Российской партии пенсионеров Игорь Зотов заговорил о возможном присоединении к этому альянсу. В беседе с представителями Российской партии «Жизни» Владислав Сурков предостерег ее активистов от чрезмерной критики нынешней партии власти. «Я опасаюсь битвы среди своих. Надо, безусловно, критиковать друг друга, но топить друг друга очень опасно, хотя, наверное, так проще», цитирует Суркова газета «Ведомости». «Коммерсант» пишет, что реальная встреча Суркова с 30 депутатами партии «Жизни» из 20 регионов прошла 26 марта. Это была первая встреча господина Суркова с активистами партии. До этого кремлевский партстроитель детище спикера Совета Федерации Сергея Миронова игнорировал и демонстративно занимался лишь своим главным проектом «Единой России». Собеседники «Коммерсанта» утверждают, что партия «Жизни» самостоятельно приняла решение опубликовать спустя почти полгода стенограмму на своем сайте. Она должна рассеять многочисленные слухи вокруг предстоящего объединения партии «Жизни», «Родины» и Российской партии пенсионеров. Теперь, когда Владимир Путин встретился с каждым из лидеров этих партий, тем самым дав понять, что лично заинтересован в появлении новых левых, уже нет смысла скрывать содержание встречи Владислава Суркова с активом партии Миронова. «Коммерсант» предполагает, что теперь Кремль открыто сформулировал идею двухпартийной системы, при которой в зависимости от обстоятельств Кремль смог бы опираться на любую из системообразующих партий. «Коммерсант» также приводит метафорическое сравнение Суркова политической монополии «Единой России» с одной затекшей ногой. Нету сейчас у общества второй ноги, на которую можно было бы опереться. Второй ногой и станет новая партия. Именно ей, по замыслу Кремля, должны в перспективе отойти голоса, которые сейчас, по выражению господина Суркова, собирают партии левого уклона с сильным националистическим привкусом. Как пишет «Коммерсант», теоретически на думских выборах 2007 года партия «Жизни» сможет рассчитывать на 15-20% голосов, а к следующим выборам 2012 года она должна стать главной политической партией страны. Антон Желнов для Радио Свобода, Москва.
Начало августа – пора зачислений в высшие и среднеспециальные учебные заведения. Сейчас родители радуются, что удалось пристроить своего ребенка на бюджетное, то есть бесплатное место обучения. Однако в ближайшее время они могут столкнуться с тем, что бюджетное место не будет гарантировать бесплатного обучения студента. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В некоторых учебных заведениях по всей России существует практика принуждения будущих студентов делать взносы под угрозой незачисления. В Омске с каждого будущего студента автотранспортного колледжа берут взнос в размере 4000 рублей. Если уже сдавший удачно вступительные экзамены абитуриент отказывается платить, в поступлении ему отказывают. Работники колледжа во всем винят местные власти, которые не полностью оплачивают обучение студентов. Родители будущих специалистов не могут разобраться, кто прав, кто виноват. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Маргарита Романова.
В Омском автотранспортном колледже абитуриентов, успешно сдавших вступительные испытания, просят заплатить 4000 рублей. Это ежегодный спонсорский взнос для всех студентов бюджетной формы обучения. Чтобы выяснить подробности, я побывала на одном из зачислений.
В колледже работает попечительский совет, в состав которого не входит ни один сотрудник нашего учебного заведения. Туда входят руководители автотранспортных предприятий, родители наших студентов очной формы обучения. Попечительский совет помогает нам укреплять нашу материальную базу. Рекомендации попечительского совета, те, кто у нас зачислен на бюджет, их просят внести добровольное пожертвование в размере 4000 рублей. А для тех, кто поступает по договору целевому, 17500 рублей. Я сейчас раздам вот эти договоры на частичное возмещение затрат на учебный процесс. Посмотрите, пожалуйста, как вы будете их заполнять. Благотворитель, фамилия, имя, отчество того, кто вносит вот эту сумму. На момент зачисления вы вносите 4000. При переходе с курса на курс 3000 сумма варьируется год от года. Все будет зависеть от того, каким образом нас профинансирует Министерство образования. Мы заявляем смету на 24 тысячи на каждого ребенка. Нам присылают 20 тысяч на каждого ребенка. 4 тысячи где взять? А у нас автотранспорт, который нужно содержать в идеальном порядке, потому что все вы получите в процессе обучения профессиональные права категории БЦ. Мастерские со станками. Каждый из вас в рамках учебного плана получит профессию автослесарь, помимо компьютерных классов.
По словам работников Омского автотранспортного колледжа, взносы делают все, кроме льготников. Руководство колледжа идет навстречу и малоимущим семьям, разрешая делать взносы помесячно.
Можно сначала 500 рублей, потом еще 500 рублей, потом еще 500 рублей. Ну, если нет денег, ну а что теперь? С кожи вылезти. И не платят только сироты. Вы что думаете, если она не заплатит, то ее не зачислят, что ли? Нет. Сначала зачислят, а потом раздаем договора. Это решение попечительского совета, оно принято. А попечительский совет вот оформил вот эту договорную основу. Вы ни в коем случае не думаете, что если не заплатят,
это был ответственный секретарь приемной комиссии Омского автотранспортного колледжа. По словам других работников колледжа, в случае, если взнос не будет сделан своевременно, абитуриента не зачислят.
Вы рекомендованы к зачислению. Пока вы не проплатите, вас никто в приказ показывать не будет. Вы не проплатили, другого возьмут и все. Диплом-то все равно человеку нужен, мы же не подпишем обходной.
Ну, не заплатил, ничего хорошего. Это все равно учебный диплом. Ни рубля из этих денег не идет никому на зарплату, только на оборудование. Библиотека, оборудование, компьютеры и автотранспорт.
Родители и абитуриенты, пришедшие на зачисление, по-разному реагировали на просьбу руководства колледжа.
Я вообще первый раз только сейчас узнала. Нам ничего вообще никто не говорил. Я звонила, и он ходил. Я вообще в шоке. Нас предупредили сразу, если мы пройдем. А так 24 тысячи.
Нарушает ли права абитуриентов такая система зачисления? С таким вопросом я обратилась к Евгению Чащину, бывшему председателю Президиума Совета директоров средних профессиональных учебных заведений. По его словам, гарантированное Конституцией и законами бесплатное образование давно уже вступило в конфликт с реалиями жизни. Недофинансирование – главная проблема, с которой сталкиваются руководители среднеспециальных учебных заведений.
Государство на капитальный ремонт дает деньги, на приобретение некоторого оборудования дает, а на учебные цели пока нет, не дает ни на мел, ни на бумагу. Поэтому, с одной стороны, не узаконено, а с другой стороны, не финансируется при этом. Вот и вынуждены как-то обращаться к помощи родителей. Какие-то бумаги обязательно, чтобы они нашли отражение в бухгалтерском учете, и чтобы они нашли отражение в расходе, что это не на зарплату идет, не на капитальный ремонт, а на учебные цели, на то, чтобы давать качественное обучение.
Омская прокуратура решила бороться с системой поборов в вузах. Стоимость экзамена у преподавателя Омского университета путей сообщения оценена судом в размере 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно. По сообщению пресс-службы облпрокуратуры, установлено 19 эпизодов получения преподавателем взяток на общую сумму 29 тысяч рублей. Оценки выставлялись студентам без фактической сдачи экзаменов.
Рассказывала Маргарита Романова. Кто прав, а кто виноват в истории Омского автотранспортного колледжа? На этот вопрос отвечает бывший заместитель министра образования России Александр Асмолов.
Дело все в том, что если абитуриенты поступили, если с ними заранее не было обсуждено, что существуют такого-то рода платные дополнительные услуги на ту или иную сумму. Предупреждение, как говорится, это не договор. Значит, при поступлении должны были четко оповещены, что программа обучения включает такие-то и такие-то платные дополнительные услуги. И должен был заключен договор будет на подобный договор на подобного рода платные дополнительные услуги. Если подобного договора не заключается, тогда абитуриент имеет право обратиться для расследования этой ситуации в соответствующие органы.
А если он есть, этот договор, но тогда это уже не бесплатное обучение?
Если договор подписан, то это относится к сфере платных услуг, которые должны быть четко оговорены и очерчены, тогда это тот контракт, который поступивший заключил с данным учреждением. Тогда эта ситуация является правомочной. Потому что у нас в России не бывает никогда бесплатного образования. У нас либо образование, за которое платит государство, либо образование, за которое платят те, кто получает это образование. Эта ситуация сегодня для России является достаточно типичной. Но то, что вы описываете, когда люди заранее не предупреждены, когда люди после поступления не заключили соответствующего договора, эта ситуация является неправовой ситуацией.
Ну, то есть, образно говоря, в данной ситуации в Омске получается, что государство не доплачивает 4 тысячи за обучение.
Государство здесь ни при чем. Речь идет о том, что есть платные услуги, поэтому кивать на государство здесь нечего. Программа обучения должна быть включены те услуги, которые сверх тех стандартов, которые дает государство. В противном случае надо закрывать то учреждение, которое не отвечает стандарту и не может его обеспечить.
А платные услуги, они говорят, что, допустим, они покупают бумагу для учащихся, они покупают мел, они покупают бензин для транспорта или какие-то компьютерные программы. Это и есть платные услуги?
Если они покупают какие-то инновационные компьютерные программы, если они дают какие-то дополнительные курсы, которые не предусмотрены стандартом, то это, безусловно, относится к сфере платных дополнительных услуг.
Говорил Александр Асмолов. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Далее в нашем выпуске. 13-й международный конкурс имени Чайковского пройдет в Москве в июне 2007 года. В новостях науки расскажем о том, что у низших приматов обнаружен пептид, являющийся самым эффективным блокатором ВИЧ. А также новости экономики и спорта. Обо всем этом во второй части программы «Свобода в полдень». Кроме того, напоминаю, что сегодня в 19 часов по московскому времени в программе «Время гостей» обсуждаем, почему в Петербург приезжает ежегодно около 3 миллионов туристов, а в Прагу, например, более 10. С какими проблемами сталкиваются иностранные туристы в России, а российские в других странах. Об этом и многом другом в беседе с вице-президентом Российского союза туриндустрии Сергеем Корнеевым. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В районе Южных Курил российские пограничники обстреляли японскую краболовную шхуну. По информации японской стороны, убит один из членов экипажа. Судно с рыбаками задержано. В российской погранслужбе подтверждают факт преследования иностранного судна, занимавшегося незаконным промыслом, но отрицают факт обстрела. В зоне израильско-ливанского конфликта уже третий день сохраняется перемирие. ООН надеется, что первые 3500 военнослужащих международного контингента будут дислоцированы на юге Ливана уже через 2 недели. В Кузбассе на шахте Первомайской найдено тело горняка, попавшего под завал в понедельник. Тела еще 2 человек были найдены сразу после аварии. Семьям погибших будут выплачены компенсации по 1 000 000 рублей. Мосгорсуд сегодня допросит свидетелей по делу Александра Копцева, напавшего в январе на прихожан Московской синагоги. Ножевые ранения получили 9 человек. Россия и Украина достигли предварительной договоренности об объемах поставок и ценах на российский газ в следующем году. Об этом сообщил премьер-министр Украины Виктор Янукович после переговоров в Сочи с главой российского кабинета Михаилом Фродковым. В Пакистане пропали 4 российских альпиниста, пытавшиеся покорить вторую по высоте вершину мира – гору К2. В Кемеровской области, откуда туристы вылетели в Пакистан еще в июне, сообщили, что их поиски продолжаются уже несколько дней. На Алтае погиб украинский альпинист. Еще один получил травмы. Об этом сообщили сегодня в местном управлении МЧС. Врачи госпиталя в Тель-Авиве, где находится Ариэль Шарон, сообщили, что у бывшего премьер-министра Израиля пневмония. После инсульта, перенесенного в начале января, Шарон находится в коме. Немецкий писатель Гюнтер Грасс сохранит звание лауреата Нобелевской премии по литературе, заявило руководство Нобелевского фонда. На днях Грасс признал, что во время Второй мировой войны 17-летним подростком был направлен в танковые войска СС.
В эфире программа «Свобода в полдень», у микрофона Михаил Фролов. 13-й международный конкурс имени Чайковского все же состоится. Он пройдет в Москве с 12 по 30 июня 2007 года, рассказывает Марина Тимашева.
Конкурс переехал на другое время, его президентом стал Мстислав Ростропович, но министр культуры Александр Соколов считает основной новостью создание интернет-сайта. Сайт действительно есть, выглядит вполне культурно и позволяет как познакомиться с историей смотра, так и с его нынешней жизнью. В принципе, все будет как заведено. Приглашения во все крупнейшие музыкальные школы мира и театры разосланы. Первая премия – 20 тысяч долларов США. 5 номинаций – конкурсы пианистов, скрипачей, виолончелистов, вокалистов и скрипичных мастеров. Их будут судить 5 жюри под председательством, соответственно, Владимира Спивакова, Николая Петрова, Натальи Шаховской, Ирины Богачевой и Игоря Фролова. Каждой номинации на сей раз свое помещение. Скрипачи и виолончелисты в Международном доме музыки, вокалисты в зале имени Чайковского, пианисты в консерватории. Вообще-то в Большом зале консерватории балкон находится в аварийном состоянии, но Александр Соколов повода для беспокойства не видит. Кажется, нынешний ректор Московской консерватории придерживается иного мнения. Но настоящая новость содержится в том, что сказал профессор Московской консерватории, член жюри конкурса пианистов Сергей Доренский.
Теперь у нас практически свободная программа. За исключением Чайковского, конечно. В каждом туре Чайковский присутствует.
Я переспросила Сергея Леонидовича Доренского.
Но сказали, что люди, ну, за исключением Чайковского и некоторых правил, могут играть вообще все, что им заблагорассудится.
Да, да.
Но все-таки вы имеете в виду все, что заблагорассудится из определенного списка
имен? Нет,
имён?
Никаких списков. Никаких.
А если человек привозит,
привозить что угодно. Если ты идиот, то ты привезешь такую музыку, которую нельзя будет слушать. Понимаете? Тут же рассчитан на что? Что человек решил, что надо играть. Если он привезет авангардную музыку, то ногами все проголосуют, как говорят. Все уйдут из зала просто.
Публика. Ну, в принципе, вы это допустите.
А, пожалуйста, а как же? Любая музыка. Любая. Вот это очень интересно, потому что люди могут привезти действительно очень талантливую новую музыку, но могут привезти очень плохую.
Еще того демократичнее – решение обнародовать результаты голосования жюри. Теперь все будут знать, кому и какими лауреатами мы обязаны. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
И теперь к новостям науки. Из них вы узнаете, построен счетчик отдельных атомов нового типа. Ракета-носитель «Ариана-5» вывела на орбиту 2 спутника связи, а у низших приматов обнаружен пептид, являющийся самым эффективным блокатором ВИЧ. Обо всем этом Ольга Орлова.
В Массачусетском технологическом институте разработан прибор, способный считать отдельные атомы. Технология основана на регистрации фотонов, которых рассеивают атомы, охлажденные до температуры абсолютного нуля. В магнитной ловушке такие атомы ведут себя в значительной степени как волны. Сейчас эффективность регистрации единичного атома в течение 250 микросекунд составляет 75%. Новый прибор будет использоваться в фундаментальных исследованиях, требующих точной информации о числе атомов, участвующих в том или ином процессе. Ракета-носитель Европейского космического агентства «Ариан-5» ECA вывела на переходную орбиту два спутника связи. Японский спутник прямого телевещания JSSAT-10 успешно отделился от носителя через 27 минут после старта. Французский военный телекоммуникационный спутник «Сиракуз-3Б» отделился от ракеты через 32 минуты. Запуск стал шестым успешным запуском ракеты-носителя «Ариан-5» ECA. Она может выводить на геостационарную орбиту до 10 тонн полезной нагрузки, что позволяет производить парные запуски тяжелых спутников. Запуск производился с космодрома во французской Гвиане. Исследователи из Университета Центральной Флориды в США обнаружили в организме низших приматов пептид, эффективно защищающий их от вируса иммунодефицита человека. Пептид, названный эритроциклином, предотвращает попадание вируса ВИЧ внутрь клеток крови. Большинство лекарств, применяемых при лечении ВИЧ-инфекции, быстро становятся неэффективными из-за высокой эволюции вируса. Однако у приматов эритроциклиновая защита действует, несмотря на постоянные мутации вируса. Ученые считают, что эритроциклин вырабатывался и в организме предков высших приматов, но исчез в ходе эволюции около 7 миллионов лет назад. Специалисты компании Bigelow Aerospace представили технологию построения надувных капсул для космических кораблей и спутников. Спроектированный чехол прочен, абсолютно герметичен и позволяет поддерживать внутри желаемую температуру, давление и влажность. Капсула имеет переходные шлюзы, что позволяет при необходимости соединяться с капсулами других аппаратов. Чехлы для спутников решат сразу несколько проблем. В частности, они помогут упростить ремонт спутников и защитить их от космического излучения. При необходимости чехлы также легко надуваются и сдуваются. На изобретение уже получен патент управления США по патентам и торговым маркам.
О новостях науки рассказывала Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
И переходим к обзору региональной прессы. Сегодня у нас на очереди Вологда. Об основных публикациях вологодских газет Алексей Завьялов.
О зачистке выгодного здания в центре Вологды от детей, спортсменов и ветеранов пишет свежий номер еженедельника «Все и сразу». Страсти кипят вокруг большой старинной постройки возле вокзала, где уже много лет работает Центр детского туризма и экскурсий и боксерский клуб «Ермак». Теперь на эти площади претендует камерный драматический театр, уже получивший устное добро от властей. Масло в огонь подливает противоречивые заявления чиновников различных ведомств. Пока идут разборки наверху, все стороны конфликта живут в тревожном ожидании. Директор Центра туризма Татьяна Батурина рассказала журналистам еженедельника «Все и сразу», что педагогов и детей чиновники хотят переселить в бывшее здание ПТУ на окраине Вологды. Для туристов это закончится полной деградацией, поскольку далеко не все дети смогут ездить в отдаленный район Вологды. Поводом же для переселения стало то, что нынешнее здание станции туристов изношено на 71% и представляет угрозу для детей. Татьяна Батурина пояснила, что проблема эта возникла еще 15 лет назад, но никого до сегодняшнего дня не беспокоила. В свою очередь, главный режиссер камерного драматического театра Яков Рубин заявляет, что чиновники уже дали добро на их переезд в здание Центра детского туризма. Со своей стороны актеры пообещали самостоятельно провести в ветхом здании капитальный ремонт. Яков Рубин пояснил, что ему крайне неприятно, что в связи с готовящимся переездом вокруг его театра создается негативная атмосфера. Сейчас чиновники Департамента образования Вологодчины заявляют, что о переезде Центра детского туризма решение пока еще не принято. Правда, на прошлой неделе туристам позвонили из того же департамента и передали указание начальника ведомства Ирины Макарцевой выехать до 1 октября. О грядущих дополнительных выборах в городскую думу Вологды пишет свежий номер вологодского еженедельника «Премьер». За два вакантных места в городском парламенте будут бороться 10 претендентов. По мнению экспертов, эти выборы, назначенные на 8 октября, станут генеральной репетицией кампании по выборам депутатов Законодательного собрания области в марте следующего года. Сейчас на два места в Гордуме претендуют предприниматели, врачи, учителя и руководители крупных предприятий Вологды. Журналисты «Премьера» отмечают, что среди 10 претендентов всего одна женщина. Как представителю вологодского отделения одной из российских партий, ей не нужно собирать подписи в свою поддержку. Остальным же кандидатам до 28 августа предстоит собрать подписи у 2% жителей, проживающих на территории округа. Проведение дополнительных выборов в городскую думу Вологды обойдется казне в 1 миллион рублей. Несмотря на солидную сумму затрат, многие действующие депутаты сомневаются, что выборы вообще состоятся. Своими сомнениями с премьером поделился вице-спикер Гордумы Михаил Банщиков.
Пока мы не набрали такого уровня демократии, желательно бы наши городские выборы объединять с чем-то. либо их объединять с законодательным собранием выборы, либо с другими, просто-напросто, чтобы прошли эти выборы. И здесь будет зависеть от того, как проведутся вот эта рекламная акция. После летних отдыхов все мы люди не можем прийти сразу в нормальную такую бурную активную жизнь. И, наверное, еще будет у нас такое сонное состояние на 8 октября останется. Поэтому, мне кажется, тот миллион, он просто может быть выброшен.
Эксперты не исключают, что в ходе проверки подписных листов с предвыборной дистанции могут быть сняты некоторые из 10 претендентов, пишет газета «Премьер». Алексей Завьялов для «Радио Свобода», Вологда.
В ходе открывшегося в Сочи неформального саммита стран Евразийского экономического сообщества новый премьер-министр Украины обсудил с премьер-министром России условия будущих поставок на Украину природного газа. Переговоры на таком уровне фактически стали первыми за все время после российско-украинского газового конфликта в начале года. Россия не главный поставщик газа для Украины, но основной его транзитер, как и сама Украина для России, экспортирующий свой газ в Европу. Тему продолжит Сергей Сининский.
В газовом балансе Украины объемы собственной добычи и поставок российского газа примерно совпадают. Значительно больше закупаются в республиках Центральной Азии. Наш первый собеседник в Киеве – аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Екатерина Малафеева.
Во всем газовом балансе Украины примерно 20%, или пятая часть, приходится на долю внутреннего производства. Остальная часть, 80%, импортируется. Из импорта примерно половину составляет газ из Туркменистана. И это делает Туркменистан крупнейшим поставщиком газа на Украину. Примерно четверть закупаемого газа добывается в России, и оставшаяся часть примерно поровну делится между Узбекистаном и Казахстаном.
Известно, что в 2006 году поставки туркменского газа для Украины должны составить 30 миллиардов кубометров. Это более 40% общего потребления газа на Украине в 2005 году. Но этот газ поставляется на Украину не напрямую. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Владислав Метнев.
Фактически Украины нет контракта на покупку газа с Туркменистаном, и весь туркменский газ покупается «Газпромом», который затем продается «Росукрэнерго». Впоследствии эти объемы непосредственно продаются Украине. И фактически Украина покупает газ у совместного предприятия «Росукрэнерго», которое создано «Газпромом» и украинской структурой. Цепочку в целом нельзя назвать прямой, но это тот вариант, который был приемлем для Туркменистана. Туркменистан фактически же отказался подписывать прямое соглашение с Украиной.
Весь транзитный газ из Туркмении на 2007 год уже законтрактован российским «Газпромом». А есть ли у Украины возможность частично заместить эти поставки газом из других стран региона, Узбекистана и Казахстана, газ которым пока не закуплен наперед «Газпромом»?
Я думаю, что здесь нужно говорить и о геополитическом факторе, и Узбекистан и Казахстан в настоящее время выстраивают стабильные отношения с Россией. В первую очередь, они с теми странами, с которыми у России не всегда безоблачные отношения. В этой ситуации Украина остается практически единственной возможностью — это разговаривать с «Газпромом». Но интересная ситуация возникает в отношении Туркменистана. Здесь Россия и Украина оказались фактически по одну сторону стола, и у обеих этих стран есть заинтересованность в том, чтобы уговорить Туркмению не повышать цену в четвертом квартале этого года до тех 100 долларов, о которых говорил Туркменбаши.
А если иметь в виду весь российский газ, поставляемый в Европу по двум трубопроводам, через Украину и через Белоруссию и Польшу, каково соотношение поставок по этим двум направлениям? Владислав Метнев.
Фактически соотношение между поставками газа через территорию Украины и Беларусь составляет 80% против 20% в пользу Украины. И в настоящий момент Украина является наиболее важной транзитной страной для России с точки зрения экспорта газа в Европу. И эта ситуация в ближайшее время вряд ли может как-либо измениться.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Киеве аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Екатерина Малафеева и в Москве аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Владислав Метнев.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Япония утверждает, что российские пограничники обстреляли минувшей ночью японское рыболовецкое судно. На юг Ливана возвращаются беженцы. Премьер-министры России и Украины на переговорах в Сочи договорились по вопросу о поставках газа. В Пакистане при восхождении на К2 пропали 4 российских альпиниста. В Кузбассе на шахте Первомайская найдено тело 3-го горняка, попавшего под завал в понедельник. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу» в полдень. Наш выпуск продолжает «Экономическая панорама». Слово Сергею Синицкому.
Министерство финансов России представило в правительство проект федерального бюджета на 2007 год. Он предусматривает увеличение расходной части на 26% по сравнению с бюджетом нынешним, доходной части на 13%. Тем не менее, доходы бюджета в целом должны по планам превысить его расходы на 1,5 триллиона рублей. Это 56 миллиардов долларов по текущему курсу. О прогнозах объема ВВП России к концу будущего года пока не сообщается. Россия и Украина предварительно согласовали объемы закачки газа в украинские подземные хранилища на ближайшее время. Они составят 24,5 миллиарда кубометров, ровно одну треть от общего объема потребления газа на Украине в 2005 году. Пока не сообщается о происхождении этого газа. Крупнейшим его поставщиком на Украину является Туркмения. Российского газа Украина получает вдвое меньше, столько же, сколько в целом из Казахстана и Узбекистана. Финская компания розничной торговли «Stockmann» объявила о соглашении с американской компанией «Nike», крупнейшим в мире производителем спортивных товаров, которое предусматривает открытие в разных городах России в течение 5 лет десятков новых магазинов «Nike». Первый из них планируется открыть в 2007 году в Москве или Санкт-Петербурге. Как заявил один из руководителей компании «Stockmann», в России уже открыто почти 300 небольших магазинов «Nike», но до сих пор нет крупных торговых центров этой компании. Правительство Румынии выкупит долю южнокорейской компании «Deo Motor» в совместном предприятии на территории Румынии. Оно было создано в 1998 году. Проектная мощность завода – 130 тысяч автомобилей и 300 тысяч двигателей в год. После банкротства «Deo Motor» часть ее зарубежных производств была выкуплена в 2002 году американской «General Motors», но заводов «Deo» в Румынии, Польше или Узбекистане среди них не оказалось. Теперь правительство Румынии намерено выкупить у кредиторов «Deo Motor» принадлежавший южнокорейской компании контрольный пакет акций совместного предприятия, чтобы затем вновь продать автозавод крупной международной автомобильной компании. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 26.83, на завтра 26.78. К евро на сегодня 34.14, на завтра предположительно 34.25. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.27.
Экономическую панораму подготовил Сергей Синицкий. И переходим постепенно к новостям спорта. У нас в студии уже Наталья Федотова, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Ну что ж, главная тема сегодняшнего дня – предстоящий товарищеский матч двух сборных. Российской под руководством Хиггинса первый раз, да?
Хиддинга, извините. Добрый день, да. Такова была главная тема сегодняшних информационных программ «Радио Свобода», поэтому, естественно, и в спортивной программе мы тоже будем говорить о предстоящем футбольном матче. Но сначала спортивные новости минувшего дня. И начну я с футбольных новостей. Вчера национальные сборные некоторых стран провели товарищеские матчи. Сборная Словении играла с соперником российской команды по отборочному циклу чемпионата Европы 2008 года. Команда Израиля. Встреча завершилась в ничью 1-1. Сборная Украины разгромила команду Азербайджана, забив 6 безответных мячей. Это самая крупная победа в истории украинской команды. Испанцы не смогли обыграть соперников из Исландии. В итоге нулевая ничья. Также не было забито голов во встрече сборных Уэльса и Болгарии. Сборная Словакии взяла верх над командой Мальты 3-0, и все три мяча забил дебютант этой сборной Филипп Себа. Молодежная сборная России тоже вчера провела товарищеский матч. Она принимала в Раменском на стадионе «Сатурн» команду Турции и уступила 0-1. Матчем в Ипсвиче стартовал во вторник отборочный этап молодежного чемпионата Европы, ну, уже 2007 года. Англичане принимали сверстников из Молдавии, и эта встреча завершилась с довольно неожиданным результатом. Ничья 2-2. Чемпионка Европы в метании молота Татьяна Лысенко во вторник установила новый мировой рекорд на соревнованиях «Таллин-2006». В пятой попытке Татьяна метнула снаряд на 77 метров 80 сантиметров, улучшив свой же прежний рекорд на 39 сантиметров. А в Пекине вчера начался чемпионат мира по легкой атлетике среди юниоров. В первый день соревнований были разыграны два комплекта наград у девушек. В беге на 5000 метров золотую медаль выиграла китаянка Фэй Ксю. Второе и третье места заняли представительницы Кении Флоренс Джебет Киплагат и Мэри Васера Нгуги. В толкании ядра победила голландка Мелисса Бекельман в первой же попытке, установившая новый мировой рекорд для юниоров 17 метров 66 сантиметров. Серебряную медаль завоевала Денизе Хинрикс из Германии, бронзовую – россиянка Ирина Тарасова. На мужском теннисном турнире серии «Мастерс» в Цинциннати россиянин Марат Сафин потерпел поражение в первом же матче. Он уступил французу Гэлю Манфису 4-6, 5-7. А вот Михаил Южный выступил более удачно. Он обыграл немецкого теннисиста Бьорна Фау 6-2, 6-3 и вышел в следующий раунд. Без проблем преодолели барьер первого круга лидеры мирового сезона швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и хорват Иван Любичич. На женских соревнованиях в Монреале россиянка Анна Чеквитадзе во вторник взяла верх над своей соотечественницей Верой Душевиной 7-5, 6-3. Швейцарка Мартина Хингис с трудом добилась победы над итальянкой Марой Сантанжело 7-5, 7-5. Итак, уже через несколько часов в Москве на стадионе «Локомотив» начнется товарищеский матч «Россия-Латвия». Наш корреспондент Игорь Швейцер побывал недавно на базе сборной России в Бару и попросил поделиться своим мнением о готовности команды к этой игре одного из помощников главного тренера Гуса Хидинга, известного в прошлом футболиста ЦСКА, Барселоны и Фейенорда Игоря Корнеева.
У сборной России новое лицо. Этот тезис стал лейтмотивом едва ли не всех средств массовой информации, уделяющих в своих материалах место футболу. Однако делать серьезные выводы лишь на основании того, что у главной команды страны новый тренерский штаб, пожалуй, чересчур смело. Сейчас, как мнение предрекающих Гусу Хидингу скорый провал, так и соображения верующих в успех иностранного специалиста кажутся преждевременными. В конце концов, футболисты в команде практически те же, что и были при прежних наставниках сборной. Да и игра, на которую они собраны, всего лишь товарищеская, с ничем не примечательной сборной Латвии. Впрочем, этот соперник ровно год назад попортил кровь россиянам, отняв у них очень важные для борьбы за выход на первенство мира 2 очка. И все же основное внимание сейчас сфокусировано на сборной России. Чем она с новым тренерским штабом будет отличаться от сборных прежних лет? Об игровой философии судить сложно. Но вот чего точно ожидают с нетерпением болельщики, специалисты и руководство РФС, так это успехов. Ведь Гус Хидинг, как тренер, имеет немало серьезнейших побед на самом высоком уровне. Новый генеральный менеджер команды Йоп Алберда также добился, правда, как тренер по волейболу, ни много ни мало олимпийского золота Атланты для сборной Голландии. Помощники Хидинга Александр Бородюк, Игорь Корнеев и Ренат Досаев тоже в рекомендациях не нуждаются. Станут ли их имена слагаемыми столь необходимых российской сборной побед? Гус Хидинг говорит красиво, основательно. В его речи слышны уверенность и в себе, и в футболистах, с которыми ему предстоит работать. Однако скептиков пока все же больше, чем оптимистов. Игорь Корнеев, некогда футболист ЦСКА, поигравший впоследствии за известные европейские команды, считает, что россиянам стоит верить в Хидинга и его штаб. Вот как он ответил на вопрос о Гусе Хидинге и приглашении, которое поступило россиянину от титулованного коллеги.
Я думаю, всегда надо судить по человеку, то, что он достиг. Я думаю, что он один из людей, который как в клубах, так и в сборных приносил не только результаты, но и огромные деньги и сборным, и клубам тоже. Практически не думал. Для меня это, еще раз подчеркну, это большая гордость работать с этим человеком. Я думаю, что у нас прекрасный тренерский состав. Очень рад, что Александр тоже там, Ренат, Йоп тоже последнее добавление. Я думаю, что с этим тренерским составом можно сделать достаточно хороших вещей. Я не птица. У меня насиженных мест нет. Я работал с молодежью. Последние 2 года тоже заканчивал тренерские курсы. Когда поступило предложение, в принципе, для меня это был большой шаг вперед во всех отношениях.
Так рассуждает Игорь Корнеев, ставший недавно одним из тренеров сборной России. Станет ли, в свою очередь, для сборной России приход людей с иным взглядом, взглядом со стороны, шагом вперед, покажет время. Но пока новые тренеры лишь в начале пути. Что увидели они в матчах первенства России, на которых велся отбор кандидатов в национальную сборную? Какие задачи будет решать на поле новая российская команда сегодня? Вновь слово Игорю Корнееву.
Какие-то схемы наиграть тяжело за два дня, но, по крайней мере, понять, кто чем дышит, и поставить конкретные задачи, которые будут в будущем перед каждым игроком. Какая на конкретный матч, естественно, поиграть в хороший футбол и выиграть. Выиграть всегда хорошо для твоих эмоций. Выигрыш всегда дает положительные эмоции. Идеи тут, я думаю, что не новые. То, что тренер сказал уже насчет ранкинга, в котором сейчас находится Россия, которая имеет большую историю, в принципе, в прошлом, я думаю, что именно поднять этот ранг.
В качестве игрока был последний раз в 2002 году, кажется, играя за Фейенорд. Как сильнейшие команды России изменились с тех пор?
Я думаю, что изменились в том плане в количестве иностранных игроков, что, в принципе, не позволяет молодежи талантам раскрытия. То есть есть молодежь, которая, в принципе, не может чисто физически выйти на поле. В этом связаны кое-какие проблемы тоже. Если мы действительно думаем о национальном футболе, о национальных русских игроках, то, естественно, было бы разумно уменьшить количество иностранных игроков.
Уровень лучше стал или хуже в сравнении с 2004 годом?
Ну, я думаю, что тоже связано с тем, что, как я уже сказал, большое количество иностранцев. То есть это, естественно, действует в целом на тот шанс, который есть у тебя, он или нет, для русских игроков, скажем так. Но скорости, в зависимости от матча, бывает достаточные, бывает меньше. И российские игроки обладают достаточными качествами, чтобы играть на международном уровне. Единственное, что все это должно более быть спланировано. Мы много смотрим сейчас, стараемся на каждую игру ходить, поэтому все больше и больше информации получаешь от игроков, в какой они форме находятся. Я думаю, что те игроки, которые здесь находятся, тоже, естественно, будут наблюдаться каждую игру, в какой форме. Но у нас большой лист кандидатов.
Это было мнение одного из тренеров сборной России Игоря Корнеева. К последним словам особое внимание. Ибо пока все-таки кажется, что кандидатов в сборную отбирали с опаской, по принципу, есть опыт игр на этом уровне или нет. Пока Гусхидинг не слишком хорошо знает своих подопечных. И сегодняшняя игра с латвийцами, возможно, позволит ему восполнить этот пробел, а болельщикам понять, куда же движется их любимая команда.
С Игорем Корнеевым, помощником главного тренера сборной России по футболу Гусхидинга, беседовал корреспондент «Радио Свобода» Игорь Швейцер. Ну а кроме товарищеских матчей, сегодня будут проведены три первые встречи отборочного турнира чемпионата Европы 2008 года. Сборная Фарерских островов принимает Грузию, Бельгия дома играет с Казахстаном, а эстонцы тоже на своем поле сыграют соперниками из Македонии. Продолжатся теннисные турниры в Цинциннате и Монреале. В Финляндии стартует международный турнир по хоккею. Россия там представляет магнитогорский «Металлург». В Пекине на чемпионате мира по легкой атлетике среди юниоров в программе второго дня 6 финалов – метание молота и бег на 100 метров у девушек, прыжки в длину, метание диска и бег на 100 и 10 тысяч метров у юношей. И в заключение напомню, что товарищеский матч сборной России с командой Латвии начнется в 19 часов по московскому времени на стадионе «Локомотив», а в прямом эфире его будет транслировать Первый канал российского телевидения.
Ну что ж, будем смотреть, будем болеть. Это было спортивное обозрение от Натальи Федотовой. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Образование». Ее ведет Александр Костинский. Тема сегодняшнего выпуска – образование и интернет-технологии в крупной корпорации. Гости в студии – руководитель образовательных программ компании ЦСКА Ирина Велихова и директор учебного центра Владимир Селиванов. А вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева, шеф-редактор Виктор Нехезин. Выпуск провел Михаил Фролов. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго.
Мы не можем ждать, когда произойдет теракт.
За один день работы одного из солдата необходимо было заплатить 300 рублей.
Будешь вылезать, будет война, хочешь крови, будет кровь.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Принуждение женщины к занятию проституцией считается в Испании тяжким преступлением.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.